Глава 8. Ужин с вампиром. «С едой что-то не так?» «Нет, я просто не очень голодная». «Ты разобьешь мне сердце, правда?» Глава 9. «Он знает, как ты себя вел, поэтому веди...»
Строка из рождественской песни «В город едет Санта-Клаус», 1934. Американских поэтов и композиторов Джона Фредерика Кутца и Хейвена Гиллеспи.
За те несколько дней, что он провел в Сан-Франциско, из-за новизны всего, из-за тайны цветов и нервных поисков работы, Томми совершенно забыл, что он сексуально озабочен. Озабоченным он был всегда и уже смирился с тем, что озабоченным и останется. Поэтому, когда напротив села Джоди, и его окатило цунами гормонов, Томми вполне шокировало, что он об этом совсем забыл. Весь ужин он пропускал почти всю ее болтовню мимо ушей и велся на вежливые враки о ее аппетите, ибо мозг его был занят всего одной маниакальной мыслью: пусть она уберет этот шарфик, чтобы он посмотрел на ее груди. Когда Томми доел, к столику подошел Фредерик. «С едой что-то не так?» — спросил он у Джоди. «Нет, я просто не очень голодна». Фредерик подмигнул Томми и унес их тарелки. Джоди откинулась, размотала шарф и накинула его на спинку стула. «Какой славный вечер!» — сказала она. Томми отлип взглядом от переда ее блузки и притворился, что осматривает улицу. «Ну?» — сказал он. «Знаешь, я никогда раньше не приглашала мужчину на свидание». «Я тоже», — сказал Томми. Он уже решил, что кинется к ее ногам и будет умолять. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, возьми меня к себе домой и займись со мной сексом. Ты себе не представляешь, до чего мне это нужно. За всю свою жизнь я это делал всего дважды, и оба эти раза так напивался, что на следующий день мне только рассказывали. Прошу тебя, Бога ради, прекрати мои страдания и выеби меня. Или убей сразу». «Капучино не хочешь?» — спросил он. Джоди покачала головой. «Томми, я могу тебе доверять? Можно с тобой на чистоту?»
«Конечно».
«Послушай, не хочу казаться слишком нахрапистой, но, боюсь, придется».
«Я так и знал».
Он рухнул головой на стол так крепко, что приборы звякнули, и продолжил в скатерть. «Ты только что рассталась с одним парнем, и свидание со мной показалось тогда неплохой мыслью, но теперь думаешь, что до сих пор его любишь. А я человек очень симпатичный, и ты всегда будешь мне другом. Верно?»
«Нет, этого я не собиралась говорить».
«А, тогда ты только что закончила скверные отношения с кем-то и не готова завязывать новых. Тебе какое-то время нужно побыть одной и разобраться, чего тебе хочется на самом деле. Верно?»
«Нет».
«Ага», — произнес Томми в скатерть. «Но все развивается немножко стремительно, и нам, наверное, пока стоит повстречаться с другими людьми. Я так и знал, я знал, ты разобьешь мне...»
Джоди треснула его по затылку столовой ложкой. «Ай!»
Томми резко выпрямился и потер набухающую шишку. «Больно же!» «Без потерь?» — спросила она, держа ложку наготове.
«Очень больно».
«Хорошо». Джоди сложила оружие. «Я собиралась сказать, что не хочу показаться слишком нахрапистой, но и тебе, и мне нужно жилье. А мне еще нужна помощь кое в чем, и ты мне нравишься. И я просто хотела спросить, может, снимем квартиру вместе?» Томми прекратил тереть себе затылок. «Прямо сейчас?» «Если у тебя нет других планов». «Но мы же еще даже не... знаешь...» «Можем просто быть соседями, если хочешь. И если тебе надо все обдумать, я пойму. Но мне, правда, очень нужна твоя помощь». Томми был ошарашен. Ни одна женщина на свете никогда в жизни ничего подобного ему не говорила. За эти несколько минут она доверилась ему так, что вся раскрылась и подставилась тотальному отказу. Женщины обычно так себя не ведут, правда же? Может, чокнутая? «Ну и ладно. Нормально. Будет Зелдой, а он Ф. Скоттом. Но все равно такое чувство, что ей надо кое в чем признаться, чтобы и он перед нею был также незащищен. Сегодня пятеро китайцев предложили мне на них жениться», — сказал он.
Джоди не сообразила, что сказать, поэтому сказала: «Поздравляю». «Я не принял».
«Обдумываешь?»
«Нет. Я не мог тебя двулично изменять».
«Это мило. Но, говоря технически, измена была бы пятиличной».
Томми улыбнулся. «Ты мне нравишься очень».
«Тогда давай съедемся».
У столика возник Фредерик.
«Ну, я вижу, у вас все продвигается просто брассом».
«Чек, будьте добры», — сказала Джоди.
«Сию минуту».
Фредерик скрылся в кафе, слегка надув губки. Томми сказал: «Ты разобьешь мне сердце, правда?»
«Невосстановимо. Прогуляемся?»
«Наверное».
Фредерик вернулся с папочкой для чеков. Джоди вынула из рюкзачка пачку налички и протянула ему сотню.
Томми было вскинулся и зарылся в карман джинсов за деньгами, но Джоди опять взяла ложку и угрожающе ею покачала. «Я угощаю».
Томми снова сел. А Фредерику Джоди сказала: «Сдачи не надо». «О, вы слишком щедры», — просиял официант и начал пятиться от столика в полупоклоне. «И еще, Фредерик», — добавила Джоди, — «у Бэтмена аксессуаров гораздо больше, чем у меня».
«Мне жаль, что вы это услышали», — произнес Фредерик. «Сверхразвитый вкус к одежде меня погубит».
Он посмотрел на Томми. «Вы правы, она и впрямь разобьет вам сердце».
«Видал башню Койт?» — спросила Джоди на ходу.
«Издали.
Пойдем туда. Ночью ее все освещают». Какое-то время они шли молча. Джоди в глубине тротуара с зазывалами она разделывалась просто. Мотала головой и отмахивалась. Одному сказала: «Спасибо, у нас свое представление».
Томми закашлялся и споткнулся о трещину в тротуаре. Посмотрел на Джоди так, словно она только что объявила о втором пришествии.
«Мне в полночь на работу», — сказал он.
«Тогда придется на часы поглядывать».
«Точно, буду».
«Поверить не могу, что я такая агрессивная», — думала Джоди. «Слышу себя, а все будто кто-то другой говорит. Он же лишь соглашается. Давно бы стала шлюхой, если бы знала, сколько власти это дает».
Они миновали двух высоких женщин с огромными бюстами и невозможно узкими бедрами. Из проржавевшей «Тойоты» дамы выгружали парики, комки блесток и боа-констриктора. «В стрип-клубах смена вахты», — подумала Джоди. А Томми это заворожило. Джоди видела, как лицо его пышет жаром. Точно так же он смотрел на ее грудь. «Такой открытый, совсем как ребенок», — подумала она. «Славный пацаненок-невротик. Повезло, что я его нашла. Повезло, это с учетом всего, что со мной случилось».
Они свернули на Кирни, и Джоди сказала: «Так что скажешь о моем предложении?»
«Да вроде ничего, если ты уверена. Только мне первую получку дадут через пару недель».
«Деньги не вопрос, я плачу».
«Нет, я ни за что...» «Слушай, Томми, я не шутила, когда сказала, что мне нужна твоя помощь. Весь день я занята. Тебе придется найти квартиру и снять ее. И мне от тебя понадобится много чего другого. Во-первых, у меня арестовали машину, и днем ее кто-то должен вызволить. Если тебе так будет спокойнее, могу платить, чтобы у тебя деньги были».
«Ты меня поэтому на стоянке спросила, свободен ли я днем?»
«Да».
«Так на моем месте мог оказаться кто угодно, лишь бы в ночную работал».
«Твой приятель тоже работает в ночную, но его я не спрашивала».
«Нет, ты мне показался симпатичным».
«Я так не могу». Томми зашагал быстрее, глядя строго вперед и ничего больше не говоря. Они вошли в квартал жилых домов с решетками на окнах и электрическими замками на дверях. Впереди Джоди видела красные волны жара из какого-то темного подъезда. Слишком горячие для одного человека и слишком холодные для электролампочки. Она сосредоточилась и услышала мужской шепот. И вдруг вспомнила голос по телефону. «Ты не бессмертна, тебя еще можно убить».
«Томми, давай перейдем на ту сторону».
«Зачем?»
«Пошли и все».
Она схватила его за куртку и сдернула на проезжую часть. На другом тротуаре Томми остановился и посмотрел на нее так, словно она только что стукнула его ложкой. «В чем дело-то?» Она махнула, чтобы не разговаривал.
«Слушай». У них за спиной кто-то смеялся.
До того громко, что слышно его было и без обостренного восприятия.
Оба повернулись и всмотрелись. Под фонарем в квартале от них стоял худой человек в черном. «Что смешного?» — спросил Томми. Джоди не ответила. Она смотрела на то, чего там не было. От человека в черном не шло никакого тепла. «Пойдем». Джоди поторопила Томми, а, проходя мимо того парадного, через дорогу оглянулась и показала средний палец трем гоп-стопщикам, устроившим на них засаду. «Вы, ребята, сопляки», — подумала она. В ушах у нее до сих пор отдавался смех человека в черном. Давненько вампир не слыхал собственного смеха и теперь хохотал от этих звуков еще громче. «Значит, птенчик нашла себе воздыхателя». Удачно он придумал оставить ей руку на свету. Этот урок она усвоила быстро. Столько народу бродило до рассвета, а потом просто сгорало насмерть, а он даже зрелищем не мог насладиться. Для этого пришлось бы гибнуть с ними. А вот это интересное, так сопротивляется зову крови. У них всех по коже только два инстинкта — нажраться и спрятаться. Это же при первой кормежке голод обуздало. Не бывает таких хороших. Если им удавалось продержаться первую ночь, многие просто сходили с ума, не совладав с новыми ощущениями. Всего одна ночь, и приходилось отправлять их в преисподнюю, свернув на прощание шею. А эту вот? Нет. Она его развеселила. Испугалась кучки смертных, которых могла бы раздавить, как насекомых. А может, она защищала своего нового слугу? Вероятно, придется убить мальчишку, посмотреть, как она отреагирует. Вероятно, только не сейчас. Подпустить ей какую-нибудь другую муху в компот, чтоб только не кончалась игра. Он не смеялся долго, а это так приятно.